Глава 23. Они ждали в молчании. Любовница, Доул, Тинтинабулум, Хидригал и Белис. А перед гостями, чуть наклонив, словно в вежливом удивлении, головы, стояли два Анофелеса. Белис удивилась при виде двух этих комаров-самцов. Она думала, что ее ждет нечто отвратительное. Кожа, обесцвеченная хитином, маленькие жесткие крылья, такие же, как у женщин. Но они были похожи на обычных мужчин небольшого роста, чуть сгорбленных от возраста. Их красноватые одеяния были все в пыли и пятнах от растений. Самый старший был лысоват, а его руки, торчавшие из рукавов, отличались чрезвычайной худобой. У мужчин не было ни губ, ни челюстей, ни зубов. Рот их представлял собой сфинктерную мышцу, небольшое плотное кольцо мускулов, внешне неотличимое от ануса. Кожа по бокам просто сползала к этому отверстию. «Белис», — сказала любовница, — «попробуйте еще раз». Они вошли в поселение под удивленные взгляды мужчин-комаров. Растрепанная, плотная, покрытая пылью армадская экспедиция — с трудом преодолела последние ярды и внезапно оказалась в тени домов исландца, высеченных и встроенных в стены ущелья, разделившего скалу надвое. Поселение было сооружено без всякого плана. Маленькие квадратные домики, разбросанные под солнцем на главных склонах, словно они сползли вниз по крутым склонам расщелины. Домики были связаны между собой ступеньками, вырубленными в породе, и протоптанными тропинками. Дымоходы утопленных в скалу обиталищ торчали из земли, как шляпки грибов. В поселении повсюду виднелись двигатели с машинного берега. Сотни неясных конструкций, все очищены от ржавчины. Некоторые работали, другие стояли. Те, что освещались солнцем, сверкали. Здесь не было шумных паровых двигателей, как в Нью-Крабьюзоне и Армаде, и в воздухе не висел запах горелого масла. «Наверное, гелиотропные двигатели», — подумала Белис. Их лопатки и лопасти стрекотали на немилосердном солнце. Потрескавшиеся стеклянные корпуса засасывали в себя его лучи и посылали загадочную энергию по проводам, связывавшим разбросанные повсюду дома. Длинные провода были сращены из коротких отрезков, выдранных из старых машин. На плоских крышах, на склонах холмов, в тени узкой расщелины, из-под крон сучковатых деревьев вокруг поселка, из дверей и окон на новоприбывших смотрели мужчины-комары. Стояла тишина, ни вскриков, ни охов, ни ахов. Ничего. Только удивленные взгляды всех этих глаз. Один раз Белис показалось, и тут же судорога страха свела сердце, что она видит неровный полет самки Анофелеса над одним из зданий повыше. Но ближайшие к ней самцы только повернулись и принялись кидать в самку камнями, прогнав ее до того, как та успела увидеть армадцев или проникнуть в один из домов. Они дошли до некоего подобия площади, окруженной теми же грязного цвета домами и остовами солнечных двигателей. Здесь расщелина расширялась и пропускала свет с горячего голубого неба. В дальнем конце площади Белис увидела трещину в скалах. Утес, почти вертикальная стена которого, спускалась к морю. И здесь, наконец, их встретила маленькая делегация взволнованных самцов-анофелесов, которые, раскланиваясь, пригласили их в большое помещение в каменном теле холма. Во внутренней комнате, освещаемой через глубочайшие скважины, пробуренные в скале, дневной свет отражался затем с помощью зеркал, к ним вышли два анофелеса. Они вежливо поклонились, и Белис, вспомнив тот самый день в столице Салкрикалтора, язык другой, но работа такая же, выступила вперед и приветствовала их на чистейшем верхнекитайском. Анофилисы стояли как вкопанные и недоуменно смотрели, не понимая ни слова. Белис попробовала еще раз, произнеся велеречивое приветствие на верхнекитайском. Анофилисы посмотрели друг на друга и испустили шипящие звуки, похожие на ветры. Видя, как дергаются и колеблются их ротовые сфинктеры, Белис поняла, в чем дело, и стала не произносить, а писать китайские слова. «Меня зовут Белис», — написала она. «Мы проделали очень-очень большой путь, чтобы поговорить с вами. Вы меня понимаете?» Когда она протянула лист анофилисам, глаза их широко раскрылись. Они посмотрели друг на друга и оживленно замурлыкали. Тот, что постарше, взял у Белис ручку. «Меня зовут Морил Краан», — написал он. «У нас очень давно не было гостей, похожих на вас». Он посмотрел на нее и зажмурился. «Добро пожаловать в наш дом». Ухающий язык анофилисов не имел письменности. Для них верхнекитайский был письменным языком, но они никогда не слышали его звуков. Они могли выражать свои мысли при помощи изящной вязи, но понятия не имели, как этот язык должен звучать. Сама идея устного верхнекитайского казалась им абсурдной. За многие сотни лет в результате взаимодействия между самхирийскими моряками и властями Гнуркета в Кахниде возник некий симбиоз. Самхирийские какты прибывали на остров со скотом и некоторыми товарами и забирали свою посредническую долю. Кахнид покупал у них все, что давали анофилисы. Они контролировали поток информации, поступающий к людям-комарам, внимательно следили, чтобы ни один язык, кроме верхнекитайского, не достиг острова, и чтобы ни один анофилис не смог покинуть его берегов. Жуткие воспоминания о малярийном женоцарстве сошли на нет. Кахнит вел свою игру, держа анофилисов с их блестящим умом в качестве своих домашних мыслителей, не давая им ничего, что помогло бы им обрести силу, и не позволяя им бежать. Кахнит не хотел рисковать, снова выпуская в мир самок анофилисов. Но они получали достаточно, чтобы питать их мысли. Китайский отсекал от анофилисов любую информацию, и этому способствовало то, что на протяжении веков верхнекитайский был единственным письменным языком острова. Таким образом, философия и наука анофилисов оказывались целиком под контролем кахнитской элиты, а труды людей-комаров, кроме них, практически никто не мог прочесть. Белис подумала, что если такой сложной системе позволено существовать, то осколки древних технологий, которыми владеют анофилисы, работы их философов, это, вероятно, нечто из ряда вон выходящее. Каждое самхирийское судно, шедшее из Кахнида на остров, везло несколько тщательно отобранных книг, а иногда и заказы. «При таких-то исходных, — спрашивал какой-нибудь кахнитский теоретик, — и, имея в виду парадокс, изложенный вами в предыдущем очерке, каков может быть ответ на следующую задачу?» И анофилисы решали подобные задачи, да и сами были не прочь поломать голову над какой-нибудь проблемой, и их написанные от руки труды привозились в Кахнит, а потом выходили в свет, выпущенные кахнитскими издателями. Причем авторы работали бесплатно. Иногда эти труды присваивались каким-нибудь китайским ученым, что добавляло престижа Китаю. Люди-комары были низведены до положения ученых-рабов. В развалинах на острове находились древние тексты на верхнекитайском, доступные анофилисам, или на давно мертвых языках, которые они упорно расшифровывали. О прискудном притоке книг из Кахнида и при наличии рукописей, оставленных предками, анофилисы проводили и собственные исследования. Иногда такие исследования отсылались за море кахнидским хозяевам, которые, бывало, публиковали их. Именно это и случилось с книгой Круаха Аума. 2000 лет назад люди-комары некоторое время властвовали в южных землях. И этот период был кровавым, страшным кошмаром, праздником чудовищной жажды. Белис не знала, что анофилисам известно о собственной истории, но иллюзий насчет своих женщин у комаров-самцов не было. «Скольких вы убили?» — написал Краан. «Скольких женщин?» И когда после недолгих колебаний Белис написала «одну», он кивнул и ответил: «не так уж много». В поселке не существовало никакой иерархии. Краан не был правителем. Но он горел желанием помочь гостям, сообщить им все, что они пожелают узнать. Анофилисы отвечали армадцам вежливым, сдержанным удивлением. Отношение их к прибывшим было созерцательным, почти как к абстрактной проблеме. Их флегматичная реакция говорила о чуждой психологии. Белис со всей скоростью, на какую была способна, записывала вопросы любовницы и Тинтинабулума. Они еще не подняли главную тему — то, что привело их на остров. Но тут из соседней комнаты, где ждали их товарищи, раздался какой-то гвалт. Громкие голоса на Сунгларе и выкрики на Соли. Пираты-торговцы из Дрир-Самхера вернулись на свои корабли и обнаружили незваных пришельцев. Какт в цветастых одеждах вошел в комнату в сопровождении двух своих экс-соотечественников, ныне армадских кактов, и что-то сердито выговаривал им на Сунгларе. «Солнце срань!» — прокричал он на Соли с заметным акцентом. «Вы кто такие?» В одной руке он держал тяжелую саблю и сердито размахивал ею. «Этот остров принадлежит Кахниду, и иностранцам появляться здесь запрещено! Мы здесь представляем Кахнид и имеем полномочия защищать их территорию. Что мешает мне взять и перебить вас всех?» «Мадам», — сказал один из армадских кактов и устало повел рукой, представляя рассерженного. «Это Нурджит Сенгха, капитан Пылесердца Тетнеги». «Капитан», — сказала любовница, выступая вперед. Утар-Доул тенью последовал за ней. «Рада с вами познакомиться. Нам нужно поговорить». Сенгха не был морским грабителем. Он имел каперский патент от Дрир-Самхера. Жизнь в постоянном самхерском представительстве была однообразной, легкой и скучной. Ничего не происходило, никто не приезжал на остров, никто его не покидал. Раз в месяц или два, или шесть, из Кахнида или Дрир-Самхера прибывали новые корабли с грузом скота для женщин-анофилисов и случалось с товарами для мужчин. Новоприбывшие сменяли своих скучающих соплеменников, те уезжали домой, увозя с собой блестящие эссе и научную продукцию, обмененную на товары. Те, кто размещался в миссии, проводили дни в склоках, драках и спорах. Они не обращали внимания на комарих и посещали мужчин только когда им нужна была еда и техника. Официально же они присутствовали там, чтобы регулировать потоки информации на остров, блюсти лингвистическую чистоту, которая давала Кахниду возможность держать островитян за горло и препятствовать бегству анофилисов с острова. Сама мысль об этом казалась безумной. Никто никогда на остров не заходил. Лишь немногие моряки знали о его существовании. Иногда сюда заносило сбившееся с пути судно, но ничего не подозревающая команда обычно быстро становилась жертвой островных женщин. А из анофилисов никто никогда не покидал остров. Поэтому формально появление армадцев не нарушало никаких договоренностей между Дрир-Самхером и Кахнидом. Ведь для общения использовался только верхнекитайский, и никакой миновой торговли не происходило. Но вот присутствие чужаков, которые могли общаться с местными жителями, было случаем из ряда вон выходящим. Сенгха обводил присутствующих безумным взглядом. Когда он понял, что эти странные пришельцы с таинственного плавучего города Армада, глаза его расширились. Но они вели себя вежливо и, казалось, искренне хотели объяснить свое появление. И хотя он бросал разгневанные взгляды на прежних соотечественников, шипел, осыпая их оскорблениями, называя предателями, и всем своим видом демонстрировал отвращение к любовнице, он все же выслушал чужаков и дал увести себя в большую комнату, где ждали армадцы. Любовница, охранники Какты и Утердоул удалились. К Белис подошел Тинтиннабулу. Он собрал свои длинные белые волосы в косичку и своими мощными плечами загородил Белис от взглядов Анофелисов. «Не останавливайтесь», — пробормотал он, — «берите быка за рога». «Краан», — написала она. Было несколько мгновений, когда она чуть не впала в истерику из-за абсурдности происходящего. Если она выйдет наружу, то рискует встретить быструю и тошнотворную смерть. Эти прожорливые самки мигом найдут ее, такой соблазнительный кровяной мешок. Они учуют ее и высосут всю, до последней капли. Им это так же просто, как кран открыть. И вот под прикрытием этих стен, всего лишь час спустя после жуткого кровопускания на дороге, после того, как мертвая Анофелис рухнула на сморщенные шкуры и кости высосанных животных, Белис на давно мертвом языке задает вежливые вопросы внимательному хозяину. Она потрясла головой. «Мы ищем одного из ваших», — написала она. «Нам нужно поговорить с ним. Это очень важно. Вы знаете кого-нибудь из ваших по имени Круах Аум?» «Аум, который выискивает в развалинах старые книги», — ответил он не быстрее и не медленнее, чем прежде, и ровно с таким же интересом. «Все мы знаем Аума. Я могу привести его к вам».